Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в этой студии Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы приветствуем здесь у нас в гостях генерал-майора юстиции, старшего помощника председателя Следственного комитета России Игоря Комиссарова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Поводом к нашей беседе, мы, наверное, много тем постараемся затронуть, но поводом таким самым свежим, наверное, стало создание при Следственном комитете Российской Федерации, сейчас я точно прочитаю, как это называется, Общественного координационного совета по вопросам оказания помощи детям Юго-Востока Украины.
Да, совершенно верно.
Вот, может быть, прямо с этого мы и начнем, как с такой, может быть, самой, ну, свежей
актуальной
темы. Да, и всем понятна, в общем-то, ее важность без дополнительных объяснений. Из чего выросла эта идея? В чем смысл этого начинания?
Ну, наверное, она выросла из-за того, что я попытаюсь опровергнуть ваши слова для начала, что всем это понятно, что она важна. Если бы она была всем важна, и все бы к ней адекватно относились, тогда бы не было задачи создания такого совета, который... Ну, это общественный совет, вот, который попытался привлечь общественность для координации этой деятельности, которая связана с теми детьми, которые поступают с Юго-Востока Украины.
А почему именно при Следственном комитете? У нас огромное количество разных федеральных ведомств, ну, при которых, ну, казалось бы, что это логичнее было бы создать. А почему именно Следственный комитет? Или там речь идет обычно о расследованиях каких-то вот проблемных или там трагичных ситуаций, связанных с детьми?
Я думаю, здесь вполне объяснимо, потому что сотрудники Следственного комитета, наверное, в первую очередь видят эту боль, эти несчастья. Они беседуют с этими матерями, которые теряют детей. Вот, и общаясь с ними и видя, что эту ситуацию надо поменять, это просто лицом к лицу. Тогда возникают какие-то другие мысли и другие желания. Вот. Многие люди просто этого не видят, они живут далеко от этого. Вот, наверное, чем объясняется. И то, что представитель Следственного комитета при том огромном количестве задач, которые в соответствии с законом возложены на Следственный комитет Российской Федерации, ну, находит на это время, находит возможность, находит чувство, чтобы попытаться изменить ситуацию.
Вы сказали, что не всем это очевидно. Казалось бы, в новостях про масштабы гуманитарной катастрофы говорят много. И, ну, тема Украины, в принципе, сегодня у всех на слуху. Неужели, с вашей точки зрения, в обществе недостаточно об этом думают и заботятся об этом?
Ну, я могу вам привести много примеров. Мне много приходится, соответственно, с поручением представителя Следственного комитета летать по России в командировки. Но это, как правило, те места, где совершаются резонансные преступления, которые совершены в отношении несовершеннолетних. Вот. И большинство... Ну, тех лиц, которые в силу своих функциональных обязанностей обязаны в эту ситуацию вникать, вот такая тавтология получилась. Вот я спрашиваю, а вы выезжали вот на место гибели ребенка? Вы беседовали с его семьей? Вы с ними вообще разговаривали? И там 60 на километр, 70 проехать. А на могиле вы были ребенка? Нет. Вот с одним из руководителей субъекта федерации я беседовал. И когда показал две фотографии одного мальчика, он пришел лечить зубы. Вот. Пришло через зубы, но в результате некомпетенции врачей и отношения к своим обязанностям стал инвалидом. Вот. Ну, не было ребенка тогда ни квартиры, ни особого внимания к нему. Шло следствие. Ну, вот мы занялись этим вопросом. Вот я показал ему две фотографии. Ребенка прикованного к постели, а это районный центр, километр 60 этого города, где он живет. И того мальчика, который пришел вот полгода назад. Это было вечером. Утром мне сказал Игорь Федорович, а я подумал, что это мог быть мой внук. Я вообще ситуацию по-другому. Просто стала моей ситуацией. И вот так в жизни происходит. Вы говорите, ну, видеть по телевизору, это как воевать по телевизору. Войну надо видеть лицом, надо видеть эти трупы. Что происходит, этих людей несчастных. Вот тогда рождаются другие действия.
Расскажите в целом, как работает Координационный совет, что входит в его компетенцию.
Координационный совет только создан. Мы, или вернее, даже мы его создаем. Вот. Мы попытались объединить в этом совете всех неравнодушных людей, которые могут повлиять на то, чтобы эти дети были увидены, чтобы они не были забыты, чтобы помощь, которая им оказывается, была адекватна, она была разумна, потому что иногда даже благие какие-то намерения, люди хотят помочь, они говорят, ну, там денег сейчас дадим, и все изменится. А это большое искушение для тех людей, у которых никогда не было денег, да, и вдруг на там, ребенок ранен там, или ребенок погиб, вдруг обрушится сумма какая-то большая достаточно. Вот. Люди это получают. А что потом с ним происходит? Можно же и не только помочь, а даже повредить, когда это будет идти не на содержание ребенка, а это пойдет на удовлетворение каких-то своих личных интересов. И такое, к сожалению, в жизни бывает. Но иногда люди просто хотят откупиться, дать денег, и все изменится. Так не бывает.
Угу. Но огромное количество организаций сейчас помогает детям-беженцам. Вот в данном случае общественный координационный совет, который вы создаете или почти создали, он призван помочь детям, которые находятся здесь, на территории Российской Федерации, или речь идет в том числе о помощи нуждающимся детям, которые на территории Украины, в Донбассе?
Здесь мы хотели бы вычленить вот такую вот, вот таких детей, вот, прошу прощения за такое слово, это те дети, которые были ранены или заболели, и которых не могут вылечить на тех территориях, где они в настоящее время проживают. Вот. А здесь возникают очень сложные вопросы. Начиная от момента их вывоза, от такого аспекта, как вывоз их с территории этих детей, граждан Украины, вот, чтобы это было все грамотно сделано, до момента размещения в клиниках, оказание адекватной помощи им, да, в лечении и потом в дальнейшем восстановлении. А здесь требуется согласование усилий многих и многих государственных структур и общественных, наверное, структур. Потому что не везде может помочь государство. Ну, не секрет, наверное, что ну, как-то эта работа не была организована. Многие пытались, да, оттуда детей вывозить. Так предполагаю, что многие пытались себе создать какой-то имидж, да,
Ну, а кто-то вполне искренне это делал.
Совершенно верно. Кто-то искренне, но благими намерениями нас, как учат, да, вымощена дорога в ад. Можно вывести ребенка, я с такими случаями сталкивался, да, непосредственно. Вот вывозили одну девочку в Питер для того, чтобы сделать операцию. Ну, привезли, ну, там она осталась. И дальше что? Ну,
кому она там нужна, да?
Да, вот привезли ее, да, не буду называть твою фамилию, чиновника.
Вот. Но он же тоже, наверное, исходил из каких-то благих побуждений.
Предполагаю, что из благих. Да. Дай бог, чтобы это было так, дай бог, чтобы это не было пиаром для длинных людей, да, чтобы показать. Дай бог. Бывает и так, да. Жизнь такая сложная штука. Вот. Когда вывозят, да, чтобы показать просто, какой я красивый.
Ну, а кто-то под телекамеры, да, это
да,
делает.
Да, под телекамеры, пригнав, под много там фотоаппаратов. Но только потом девочка осталась, никому не нужна.
И что с ней сейчас?
Что с ней сейчас? Я бы сделал операцию. Все с ней благополучно, и она улетела уже назад. Ну, там нашлись люди неравнодушные. Там было главное следственное управление по Санкт-Петербургу. Неравнодушные врачи, неравнодушные общественники. Ну, вот мы там соединились все там. Полномочия по правам ребенка Санкт-Петербурга, Света Агапитова. Проходит следственное управление по Санкт-Петербургу. Ну, вот главное следственное управление по Санкт-Петербургу. Ну, и врачи и смогли все вопросы решить, там, бытовые вопросы, когда ее забирать из этого роддома, куда ее везти, девочку, которая родилась с проблемами, как ее отвезти назад, когда нет ни денег, ни продуктов, ничего нет.
А семья ее?
А там была мама и дочка, все.
Дочка, вот, соответственно, которая в Петербурге.
Ну да,
возили.
Которая родилась. Она родилась в Питере, да, у нее были проблемы с сердцем.
А, понятно.
Надо было решать оперативно. Ну, вот ее привезли, пообещали, они сделали. Ну, к сожалению, это не единичный факт.
Но все-таки, я думаю, что для некоторых может показаться все равно по-прежнему немного необычным участие в такого рода проектах именно Следственного комитета. Кажется, что ведь в вашей епархии это когда совершается преступление или правонарушение. Или, в общем-то, в поле вашего внимания может попасть любой ребенок, оказавшийся в трудной ситуации.
Ну, в трудной ситуации нет. Если совершается преступление, мы обязаны, соответственно, законом это делать. Вот. Во-вторых, мы обязаны в ходе расследования преступления выявлять причину условий, почему это случилось. Ну, таким путем, ну, люди же видят, да. Получился, ну, я считаю, большой авторитет Следственного комитета. И вот было, например, вот в этом году, 8 марта, вот, мне пришлось решать вопросы, когда даже там, на территории Луганской области у детей не было кислорода. Вот детки, которые там лежат, нуждаются в кислороде, они только родились, и возникла угроза гибели этих детей. Ну, вот информация дошла до меня такая. Но подключились все к этому решению вопроса. Ростовское управление наше следственное, Минздрав России, управление там, по Ростовской области. Многие-многие люди, да? Ну, у нас какой-то авторитет есть, я надеюсь. Но вот ни один ребенок не погиб. Кислород через границу проехал из Ростова к ним.
Еще возникает вопрос, ну, возможно, такой чисто юридический. А не возникает ли правовой коллизии какой-то от того, что российская официальная структура, Следственный комитет, принимает участие в судьбе, да, граждан другой страны юридически?
Ну, я здесь никакой коллизии не вижу.
Может быть, вот. Я это наивный вопрос, я просто хочу для себя его прояснить.
Нет, это не наивный, нет, это
не наивный вопрос. Такой... вопрос. Во-первых, эти дети оказались на территории Российской Федерации, да? Вот, это первый вопрос, да?
Они уже беженцы из Луганска, которые уже, да, в Ростове.
Ну, не только Луганск. Ну, там,
и, но и... вы говорите, что вам приходится решать вопросы порой и с детьми, которые находятся уже, вернее, находятся на территориях, ну, Луганской,
Донецкой. Вопрос,
да,
не с детьми, области. Вопрос был обеспечение кислородом этих детей, которые были там в больнице. Вот. Кислород находился в России, и везли его из России туда. Если бы его не привезли за этот день, в 3:20 мне доложили о том, что... кислород привезли там в больницу, да, но на той территории я не могу ничего говорить. Вот до границы, да, оказать помощь, содействие, да, в оформлении документов необходимых, которые не были сделаны. Ну, что делать? Ну, или дети там бы погибли, там, по-моему, 12, что ли, было. Либо решать там, вот, все 8 марта, он жене сказал, вот тебе подарок, за помощь на всю жизнь. Что вместо того, чтобы там праздновать, вот мы с тобой вместе занимались вот этих спасением детей с очень многими неравнодушными людьми, за что им спасибо, низкий поклон. Какая коллизия здесь правовая? Во-вторых, это общественный совет. Мы же не имеем права никого, скажем так, указать там, или потребовать. Мы можем предложить, да. Ну, люди-то в основном нормальные.
Но кислород, это, как я понимаю, был доставлен до границы с, да, Украиной, и дальше вы его передали другим неравнодушным,
ну,
людям.
Ну, не мы
там.
Передали там. Ну, тот, мы кто... же не везли этот кислород.
Не, ну, тот, кто там работал на месте.
Ну, машина, она поехала через границу, то, которая везла кислород. Просто надо машину было там же, документы необходимо было оформлять. Ну, с самого начала оформили документы неправильно. Поэтому кислород – сложный груз, да, который требует определенных условий при его транспортировке. Вот, возникли проблемы. Водитель там вернулся назад. Ну, и водитель как-то такой оказался, к сожалению. Вот пришлось много-много людей включать. Это, говорю, началось где-то в 11 утра, в 3:20 ночи. Это закончилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров, помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Вы начали рассказывать про девочку из...
Питера.
Ну, да, из Питера, которая приехала в Петербург,
Луганска,
на лечение. Да.
Да.
И это сразу открывает еще одну тему. Не секрет, что многие беженцы, которые получают поддержку и помощь, в частности, в России, в общем-то, хотели бы здесь и остаться. Жить, может быть, работать, адаптироваться, в частности, в Москве или в столице, может быть, в Петербурге тоже. А насколько вы тут видите проблему их именно возвращения обратно?
Возможности.
Или адаптации здесь? Существует ли здесь поле для деятельности, в том числе вашего совета общественного?
Ну, здесь должен быть законный порядок, определенный субъект Российской Федерации, где должны проживать беженцы. Но мы не занимаемся им размещением, это отдельная проблема. Мы занимаемся лечением тех детей. Просто есть субъекты, в которых эти люди не могут остаться, да, на дальнейшее проживание. Вопросы их правового статуса, да, мы занимаемся в больнице. К сожалению, есть службы, которые обязаны в силу своих служебных полномочий этим заниматься, но, может быть, они это не увидели. Особую роль, да? То, что, например, ребенок больной, вот, и прийти ему необходимый документ оформить, там, статус беженца или статус там, убежища дать, да, то, что он не может дойти вместе с мамой. Но мы помогаем как-то так, может быть, разъясняем. Ну, так как нас прислушивают, к нам прислушиваются, они приходят. Вот на такой основе мы это сделали. Вот тем же детям, которые больные, вот здесь позавчера приехало 24 человека. Сейчас с доктором Лизой говорил, там еще они привезут детей. Ну, их... у каждого отдельная судьба. Кто-то хочет остаться, кто-то хочет вернуться. Но вот помочь им определиться, Это мы делаем.
А есть статистика у вас? Вы сейчас помните данные, сколько всего, ну, примерно, детей, беженцев из юго-востока Украины здесь, в России, находится?
Ну, беженцы уже статус, понимаете? Детей, которые прибыли. Давайте так назовем, потому что там есть несколько статусов, да? Вот. Я не могу сказать, сколько... точную цифру, сколько здесь находится. Я могу сказать, что через московские клиники, вот с момента, вот, когда начали детей привозить оттуда, раненых, покалеченных, просто больных. Вот это около 100 детей, они находились в клиниках Москвы. Часть вот, нуждается в длительном лечении, они здесь размещаются. Вот, часть вернулась уже назад. Ну вот мы как бы, не как бы, а курировали, так мягко курировали. Вот это порядка 100 детей, которые... только в московских клиниках. И, я думаю, порядка 30 детей это в клиниках Санкт-Петербурга. Два региона, куда дети прибывают, это сложные дети, которые не могут там лечиться.
Когда при какой-то организации, особенно это госструктура, создается общественный совет, каждый раз возникает вопрос, а в чем вообще смысл такой формы работы, как общественный совет? Потому что со стороны может показаться, что люди пришли, поговорили, выразили свое неравнодушие о каком-то вопросе. Ну, в общем-то, рычагов же реального вот влияния у них, по сути, нет. Это некий орган обсуждения и постановки проблем. Вот как вы видите, как сделать, в принципе, такую форму работы, как общественный совет при какой-то организации, эффективной?
Во-первых, рычаги влияния есть. Я же сказал, многие проблемы, о которых люди рассказывают, да, людям просто надо помочь, да, отдельным чиновникам надо помочь принять правильное решение, да, иногда даже на совете они правильное решение для себя принимают, как относиться к тому или иному событию, да, которое происходит в своей жизни. Если они понимают, что это больной ребенок, да, что надо, можно взять, подняться с мягкого, удобного кресла, вот, прийти в клинику, да, организовать этот процесс. Там, оформление вида на жительство там, или еще какое-то. Да? Или, например, когда мы узнаем, когда надо было одному маленькому мальчику делать операцию на глазах, а врач не знает, будет она оплачена или нет, он говорит, ты оплачь деньги из своего кармана. И такие бывают очень неприятные случаи. Ну, тогда у нас есть возможности подготовки соответствующих писем в наши властные структуры. Слава Богу, и к нам прислушиваются. После этого что-то происходит, вот тогда был вопрос кардинально решен, когда возникали такие сложные вопросы с оплатой, да, вот это неотложной медицинской помощи, или с вопросами организации вывоза детей, когда, ну, и в личном порядке людям предлагали оттуда выезжать сюда, неизвестно куда, и кто-то пытался еще там как бы, ну, реализуя какие-то свои, я не знаю, там, добрые намерения или там намерения отпиариться на этой теме. Ну, сейчас я считаю, что более-менее этот алгоритм прибытия детей, он выстроен, да. Это в любом случае, эти списки поступают в Министерство здравоохранения, оно заранее уже знает, кто приедет. Вот, оно может распределить места в этих больницах. Ну, просто когда отдельные чиновники узнают, что это находится под пристальным вниманием Следственного комитета, ну, предполагает, наверное, наступление негативных последствий. Поэтому потом происходит так, как должно быть.
А кто входит или должен войти, войдет в Координационный совет ваш?
Ну, там уже есть, часть людей вошла. Там и представители властных структур выходят, и представители Русской Православной Церкви, за что им отдельное спасибо. Вот мы уже плотно, даже еще до совета не было, мы уже работали в этой теме, вот, вместе с ними. И спасибо им, низкий поклон за это. Это и общественные деятели какие-то, вот, это и работники культуры, которые говорят, давайте, поможем, что поможем? Просто надо людей помочь, да, вот. Пригласили, говорят, давайте мы что-то сделаем. Вот приедем, там, например, в клинику Рошаля, вот, и концерт для этих детишек проведем. Или еще что сделаем. Важно же не только деньги, да, собрать, но деньги.
Ну вот, кстати говоря, у меня здесь есть список фамилий. Довольно известные люди, очень известные в том числе. Это из церковных деятелей Владыка Пантелеимон Шатов, который руководит Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, и Владимир Романович Легойдов, всем нам хорошо известный, Михаил Леонтьев, и Михаил Пореченков, и Леонид Рошаль, и Оксана Пушкина, и многие другие известные люди.
Да.
Это вот те, с кем вы плотно работаете.
Да, ну, плотно работаю. Но с рядом всех этих людей, например, с Ильей Михайловичем мы познакомились, когда Ваня Воронов попал в больницу. Мы вообще-то темой не занимались, но когда Ваня поступил в больницу в январе этого года... Представитель Следственного комитета сказал, что надо к нему съездить, к этому ребенку. Ну, вы знаете, сложный ребенок был, он лишился двух ног, руки. Ну, и тогда, на тот момент, практически ослеп. Но когда его увидели, Вот такая, вот такой ребенок. Иногда же, когда вот с болью, с несчастьем встречаюсь, и другие мысли рождаются. Вот, и тогда подумали, вот познакомились с Эдом Михайловичем, он рассказал о тех проблемах, которые есть при этом. Вот. Еще с рядом людей, которых вы называли, мы начали уже встречаться, говорить. Вот с Русской Православной Церковью мы начали еще до этого, до момента создания Совета уже практически вопросы решать.
А вот расскажите об этом, потому что кому-то, возможно, может показаться даже странным такое соседство, силовой орган, Следственный комитет и, скажем, такое вот милосердная организация,
ну, а
церковь.
Кто-то будет по привычке иронизировать над этим.
Ну, я намеренно сейчас стою в позицию такого человека, смотрящего со стороны, возможно, не понимающего. Вокруг чего строится ваше взаимодействие, в том числе и с Русской Православной Церковью?
Оно? А люди все одинаковые, понимаете? Они же не роботы в Следственном комитете, они тоже люди. С эмоциями, с чувствами, понимаете, с идеями какими-то. Ровно так же, как в церкви. Все люди едины. Они же одни и те же.
Это хороший ответ.
Но вы начали говорить про сотрудничество. Вокруг каких конкретно, например, примеров?
Ну, были дети. Я просто не хочу этих детей. Они же все-таки лишние напоминания, даже какие-то фамилии.
Для них... зачем фамилии не нужно? Можно какую-то историю. Вот все-таки такие частные истории, они очень хорошо...
Частные истории, да. Там, вот были дети, да, которые нуждались в помощи и поддержке, прежде всего, да, в особом внимании. И не только дети, и их родители. И... мы можем решить какие-то одни вопросы, да, но вопросы, то, что у человека в голове происходит, и вот как им пережить эту трагедию, как по-новому взглянуть на жизнь, как понять, что это любое испытание, которое к ним пришло, что от Господа оно пришло человеку, и как ему выжить в этой ситуации, почему, зачем разобраться, не только родителям, ребенку разобраться, да, почему это произошло. Вот. Ну, у меня был случай, я просто, чтобы было более понятно, на примере расскажу, это было много лет назад, когда мы стали заниматься детьми, в Следственном комитете Александр Иванович Бастрыкин, представитель Следственного комитета, послал меня в Московскую область. Там погиб мальчик. 7-летний мальчик, он сказал, ну, езжайте, разберитесь. Вот. Ну, поехал я, предполагал, что ну, погиб мальчик. Погибает много мальчиков, наверное. Ну, думаю, мама, наверное, там, ну, убили в квартире его, этого ребенка. Ну, много такого, ну, что-то. Ну, поехал там, вот, зашел в квартиру. Однокомнатная квартира. Ну, там нищета кричит из каждого угла. Вот. Ну, только свечка стоит, икона. Все чисто, аккуратно. Ну, начал разбираться этот мальчик. Ну, вот, наверное, все про него знают в России. Женя Табаков. Вот. Вот жила такая семья. Папа бросил их. Жили в военном городке. Мам, работы нет там. Ездила на Москву. Вот. Это мама. А вот дети оставались дома. Мальчику было 7. Сестре Яне на 2 года старше. И вот пришел человек, который там отсидел в тюрьме. Уже 3 там, в том числе за изнасилование с убийством. Тоже с непростой судьбой, это был приемный ребенок. Но вот такой вот он. Пришел к ним, попросил зайти, они не открывали. Он письмо нашел в почтовом ящике. Вот пришел к ним в квартиру и сказал, что давайте, что есть, дети открыли. Ну, дали ему 150 рублей, золотую цепочку, и все. Вот. Тогда он сказал, что Яна, иди в ванну. Понимать, для чего, да? Ну, Женя взял вот, ну, сколько ребенка там, 7 лет, нож кухонный, да, спасая сестру, ударил его в спину. Ну, тогда он пошел убивать в соседнюю комнату, а Яна в это время спаслась. Ну, вот тогда мы начали думать, Александр Ильич говорит, ну, так не должно быть, понимаете? Потому что оказался человек, который раньше задерживал сотрудника полиции, за несколько дней до этого его отпустили. Он прибыл, никто не знал, что он прибыл в военный городок. Задержали его не сотрудники полиции, тогда милиция была, а просто офицер, который пошел в свой частный дом. Вот. Вот такая сложная ситуация. Она подвигла нас тогда, что да, надо что-то менять. Ну, потому что мы увидели то, что есть. Так же в этих всех случаях.
Генерал-майор юстиции лично участвует в такого рода делах. Опять-таки, может показаться несколько странным, потому что кажется, что высокий начальник сидит в кабинете, занимается стратегическим управлением процессов, а что называется, вот в поле не выезжает. Вам часто приходится именно самому заниматься расследованиями и работать вот в поле?
Ну, я сам расследованием не занимаюсь. Я занимаюсь в соответствии с поручением представителя Следственного комитета, контролем за ходом, результатом расследования уголовных дел. Летаю я, как правило, ну, с периодичностью раз. В прошлом году летал с периодичностью 2 раза в неделю по всем регионам Российской Федерации. Я практически везде был. Ну, на Чукотке только не был. Вот. В ряде регионов было ни по одному, ни по 2 раза. Ну, есть такой метод, вы, наверное, слышали, от частного к общему. И при контроле за ходом расследования уголовных дел, одного, например, можно выйти на причины условия, которые, почему они происходят. И надо же поменять причины условия. Иначе половина страны будет сидеть, половина будет ее охранять.
Есть такие маленькие города, где градообразующим предприятием является колония.
И есть, вот да.
Так они и живут, да, полгорода сидит, там,
полохраняет. Да, бывали таких.
А как, в принципе, в вашей жизни началась именно детская тема в вашей профессии? Если ваше имя набрать в поисковике, то основные новости всегда связаны с преступлениями, ну, так уж получается, против детей несовершеннолетних. Это ваш выбор, это так совпало само собой? И что это для вас значит, заниматься именно детской темой?
Для меня... Ну, она вот, я ему сказал, тогда, когда я поехал, я до этого этим вообще никогда не занимался, и для меня это вообще все это было очень далеко. Вот, вот когда Женя погиб Табаков, вот Александр Иванович сказал, что, ну, надо что-то делать, понимаете? Ну, вот когда каждый раз вот приходит и такая стопка бумаг ложится, это сообщение о преступлениях, которые совершенно отношения тебе в России, говорит, ну, надо что-то поменять, так не должно быть. Достаточно в тот момент общество, оно, ну, на эту тему смотрело как-то очень... Скажем так, сложно, я хочу так мягко сказать, да, очень сложно смотреть на эту тему.
А в чем была сложность?
Сложность, но она им была никому не интересна, понимаете? Допустим, пропал ребенок. Вот сейчас вот для вас, вы привыкли, да, вот пропала девочка или мальчик. Вот Первый канал показывает, что пропала девочка где-то в какой-то деревне, какого-то района. Вот 8 лет назад это было невозможно. Об этом никто не говорил. Или сейчас что-то случилось с ребенком, об этом все говорят.
Ну, Лиза Алер, да, сейчас есть, которые везде плакаты висят, все приглашают
не
в студию
только
волонтеров.
Они. Много
ну, понятно, что
людей.
Их много, да, это просто яркий пример такой.
И реагируют, и мы же забрали себе все преступления из полиции, ну, сделали наши последствия, которые касаются детей. Вот. И люди стали больше приходить. И даже тот всплеск, вот, допустим, по статистике, можно прогнозировать, что он произошел только потому... Нет, одна из причин произошел потому, что люди просто стали больше доверять. Они к нам приходят. Они понимают, что они не пушечное мясо. Что тот же ребенок, который приходит к нам, да, или мама с ребенком. Раньше была ситуация какая. Вот он пришел, рассказал в полиции, да, потом рассказал следователю. Потом следователя поменяли еще одному следователю. Потом рассказал это в суде. Каждый раз он одно и то же. А был показатель. Раскрыто уголовное дело. И никому это было неинтересно. Вот мы впервые задумались, слава богу, о том, что мы все правосудие осуществляем ради тех людей, которые к нам пришли, а не ради того, чтобы преступников в тюрьму посадить. Это же не по-христиански. Ну почему 8 лет назад об этом никто не думал?
Казалось бы, 8 лет прошло. Игорь Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции здесь у нас в гостях. Вместе с нами проводит «Светлый вечер». Здесь также Алексей Пичугин, Константин Мацан. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».